Я вас категорически приветствую. Здравствуй, Клим Александрович.
Добрый день.
Сегодня мы приступаем к изготовлению линейки синих филов особого назначения, я бы сказал. Ну и для того, чтобы как следует начать, это будут синие филы, посвященные, так сказать, каждый посвящен одному фильму. То, о чем, собственно, контингент так долго просил. Требовал, не знаю, как сказать. С чего же мы начнем, Клим Александрович?
Так как у нас будут специфические исторические синефилы, предлагаю начать с близкого нам по времени и всем хорошо знакомого произведения, несомненно, исторического, с фильма Владимира Бортко «Собачье сердце», а также с его протографа, повести Михаила Афанасьевича Булгакова. «Собачье сердце».
Я мало знаю настолько исторических произведений, вызывающих такое глубокое доверие у аудитории, что именно так все и было.
Более того, еще и богатейшее вовлечение.
Да. С чего начнем?
Ну, во-первых, с того, как это получилось у Булгакова и как это получилось у Бортко. Потому что книга. Повесть, прошу прощения, была написана в 25-м году. Это раннее творчество Булгакова. То есть, прямо скажем, не самое лучшее, не самое проработанное его произведение, которое, в общем, для современников в основном прошло как одна из работ вот автора. Никаких особенных по этому поводу эмоций, мыслей высказано не было. Но если прочитать внимательно повесть, то мы увидим, что она даже текстуально написана довольно небрежно. То есть просто элементарно автор или не имел возможности, или не имел времени, или не имел желания просто частым гребешком пройтись по собственному тексту, вычистить лишние слова, которые повторяются просто в одном и том же предложении по два раза, там, когда, например, там, вроде того, он там одного из главных героев, Клима Чугункина, в своем же тексте регулярно именуют Чугуновым. То Чугункиным, то Чугуновым. То есть понятно, что, в общем, и сам Булгаков за какую-то блестящую работу это свое собачье сердце не расценивал.
Тут опасный момент. Я неоднократно в жизни с таким сталкивался, что сначала ты читаешь произведение, на тебя производит неизгладимейшее впечатление, потом перечитываешь как-то через несколько лет, как-то уже не очень, а потом внезапно ты становишься старше, чем автор, и читать это можешь уже только с ужасом, если вообще можешь. И, в общем, вот эти вот откровения, я не знаю, там, скажем так условно, молодого человека 30 лет от роду, это что ты там такое узрел-то в этой жизни, чем вот потрясти аудиторию. Это печально, но вот факт таков.
Не, ну, в самом деле, молодой Шолохов смог потрясти аудиторию.
Это гений.
Так и Булгаков гений, но, как любой гений, он проходил становление немножко не так, как Шолохов. Любой гений проходит становление. Вот Булгаков этими книгами там «Собачье сердце», там, «Роковые яйца» и прочее, прочее. Он становился. Там, знаменитая его пьеса про Ивана Васильевича «Меняет профессию», по которой потом фильм был снят. Что характерно, вполне заслуженно, это самое «Собачье сердце». Это заметного следа в литературе не оставило. И никто его не читал, кроме, наверное, самых записных булгаковолюбов. И даже сам Владимир Бортко сам признавался в прямом эфире, что до того, как собрался снимать фильм, повести не читал.
Молодец, что сознался.
Нет, ну, в конце концов. А вот читать повесть начали внезапно после 1988 года, когда вышел фильм. Потому что фильм получился в плане своего художественного воздействия и мощи, так сказать, художественного выражения куда сильнее, чем повесть.
Я так тебе скажу, я неплохо помню времена в так называемом самиздате ходил только «Мастер и Маргарита». Я, например, «Собачьего сердца» не видел никогда вообще.
То же самое.
То есть, так тебе скажу, что оно даже по тем меркам каким-то этим псевдозапретным не считалось. То, что ходил, это в основном было не запретное, оно в основном было не представленная в продаже, да, так скажем. То есть чаще всего попадались братья Стругацкие, распечатанные на ЦПУ, то есть одним болдом.
Угу.
Там у меня до сих пор где-то лежат. Так-так. И вот гражданин Бортко прочитал.
Гражданин Бортко прочитал, создал фильм. И фильм, вот да, он, во-первых, а, выстрелил, б, был бы жив Михаил Афанасьевич Булгаков, сказал бы большое спасибо Бортко, потому что сразу стали печатать.
Угу, угу.
Что при жизни автора означало бы неплохие гонорары, естественно. Да. Когда снимался фильм? В 88 году. Это практически самый разгар перестройки. Вот буквально еще 3 года и не будет Советского Союза. Как раз в это время начинает выходить, так сказать, на расчетные мощности тот самый знаменитый проект, что сначала ругали Сталина и Брежнева.
Да.
Потому что Сталин всех убил, а Брежнев всех застоял. А Ленина ругать было еще нельзя. Ну, прямо, скажем так, прямым текстом. Потому что Ленин вроде как был хороший. Ну, не совсем, но, по крайней мере, ну, явно не палач Сталин. Вот в это время начинается, быть можно, ругать еще и Ленина заодно. Собственно, Бортко как раз осторожно. Но правда,
мазнул.
Осторожно, но очень ярко как раз показывает. Если вы помните знаменитую сцену, где Роман Карцев, Швондер, вместе со своими подручными звездит детей, вот, давая им коммунистические особые имена. Вот, у него, значит, сзади портрет Троцкого и Ленина. То есть, вот понятно, что это нечто, вот, нечто единое целое, вот это вот сволочные большевики, которые всю страну испортили. И таких отсылок в фильме очень много. Это, во-первых, он снят такой в черно-белый, в черно-белом решении. Такой сепия постоянно идет по всему экрану. Непрерывная грязь просто отовсюду. И такие мрачные эти голоса, которые поют, что чу-чу-чу, стучать, стучать, копыты. Вот. И какие-то дома, интерьеры явно царского фонда, которые загажены, там сушится белье. Ну, в общем, понятно, что отсылка совершенно явная к тому, что вот это развалины великой страны, на которой копошатся какие-то опарыши. Вот. Ну и среди опарышей еще чудом выжившие есть настоящие люди. То есть профессор Преображенский.
Его друг Барменталь.
Его, да, ученик и друг Барменталь.
Я бы даже сказал, подельник.
В итоге так и получилось. Вот. Ну а подбор актеров — это Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, Роман Карцев и, конечно же, Владимир Толоконников, который навсегда запечатлел в наших сердцах светлый образ гражданина Шарикова, полиграф Полиграфыча.
Ну, еще, безусловно, талант тут.
Талантище.
Никаких сомнений.
И очень здорово на самом деле снято. Конечно, вовлечение-то чем было обеспечено? В первую очередь. И именно вот такое отношение к ленте. И к ее героям. Потому что в 88 году 100% взрослого населения СССР имело образование. И очень много народу имело высшее образование, причем такого класса, который на Западе доступен только очень богатым аристократам. Всем подряд такое образование на Западе не дают, это дорого. Ну как можно ассоциировать себя с Шариковым? Только с профессором Преображенским или доктором Барменталем. Можно, все грамотные, все умеют читать. У половины высшее образование, и когда профессор мочит философские максимы страшной, так сказать, силы, все, конечно же, говорят, что, господи, это же прямо про меня. И как было бы хорошо, вот, если бы я человек с университетским образованием, но я же в самом деле человек с университетским образованием, что вот я жил в восьмикомнатной квартире, у меня была прислуга, которая помнит свое место и не выделывается.
Это своей... было бы справедливо.
Да, да, это
было для такого-то умного и образованного.
Конечно. Ну, а каждый умный и образованный, буквально каждый. И то есть каждый умный и образованный человек, понятное дело, должен иметь восьмикомнатную квартиру и до 3 рабов, как в Афинах. Иначе демократии
невозможно
построить. То есть вовлечение мощнейшее оказалось. Вот. Ну и напомню, куда нас вовлекает Михаил Афанасьевич Булгаков. Это, значит, благообразный, иконописный, я бы сказал, даже профессор Преображенский, такой молодой, порывистый доктор Борменталь, которого, если чуть-чуть подгримировать, будет напоминать юного Христа, как его обычно изображают, такой аскетического вида. Это они живут, работают на фоне отчаянно безобразничающего Шарикова, который просто творит невозможно какую-то хрень безостановочно. Вот. Ну и вокруг еще есть, собственно говоря, еще один антагонист профессора Преображенского, это тупой Швондер, который сам не хулиганит, но туп настолько, что создает яркий контраст.
Явный большевик и представитель чиновничества.
И еще и еврей.
И о-о-о, да.
То есть бюрократ, большевик, жид.
Набор.
Набор ярчайший. Все же знают, что все большевики были евреи, поляки, латыши, еще иногда китайцы.
И немножко белочехи.
Да, белочехи тут при чём?
Ну, вдруг.
Среди большевиков. Нет. Значит, оттенили двух великих актеров при помощи других великих актеров так, что вариантов, за кого болеть, никаких. Вот. Ну, и тут, казалось бы, получается лобовая сатира. То есть вот есть хороший профессор, есть его хороший ученик, есть не очень образованные, но приличные там Зинаида Петровна, Даша, дворник, не помню, как его звали. В общем, приличные люди, которые не безобразничают и занимаются своим делом, а есть какое-то быдло вокруг распоясавшееся. И, значит, мы болеем за этих, а этих высмеиваем. Но это настолько лобовая сатира, что даже юный Булгаков обычно до такого не доходил. У него все обычно несколько сложнее. Хотя сразу забегу вперед, в повести все очень несложно. Угу. Ну вот не так. Ох, ну что же, я просто хочу сказать о чем. Все воспринимают киноленту Владимира Бортко за идеальный подстрочник, который якобы передал дух и букву повести Булгакова прям вот идеально, как такая...
Я бы не сказал.
Ксерокопия. Вот и я бы так не сказал. Это совершенно не так. Вот, ну и попробуем пересказать краткое содержание, буквально тремя-четырьмя мазками, вдруг кто не смотрел. Угу. Значит, Москва, на дворе НЭП. Видимо, то ли декабрь, то ли ноябрь. В общем, зима 1924 года. Два года назад кончилась гражданская война. То есть все вокруг не очень хорошо. Вот отголоски военного коммунизма, он уже отменен. На дворе, как я уже сказал, НЭП. Филипп Филиппович Преображенский подбирает на улице смертельно ошпаренного пса. Ну, по крайней мере, может быть, серьезно ошпаренного пса. По кличке Шарик. Он его отводит домой, кормит, лечит. И пес его начинает, прямо скажем, боготворить, как написано в книжке. Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз. Попутно выясняется, что в дом, так называемый Калабуховский дом, это элитная недвижимость в центре Москвы, на Пречистенке вселилась ужасное новое домоправление большевистское, которое занимается уплотнением квартир, собраниями домкома, сопровождаемое хоровым пением в необорудованных помещениях, и активными попытками привлечь старорежимную публику к общественно полезным работам, что просто ужасно. Ну, потом следуют разнообразные зарисовки из жизни профессора и его окружения. Выясняется, что профессор он не просто так профессор, а видный ученый, мировая величина в своей области, занимается физиологией. И конкретно в данный момент, ужасно, видимо, страдая, зарабатывает на жизнь, проводя операции по омоложению. Угу. Кроме того, что всем очень импонирует Филипп Филиппович, это такой настоящий, крепко стоящий на земле человек, который вот знает, когда работать. Знает, как заработать, поработав хорошо, значит, кушает, отдыхает, ходит в Большой театр слушать музыку, значит, в операционной оперирует, то есть такой нормальный, хороший обыватель, каким все, в общем, наверное, хотят быть. Да, но пса-то Филипп Филиппович подобрал не просто так и вылечил его не просто так, а со вполне практичной целью, потому что ему нужно было животное для эксперимента, а для чистоты опыта животное должно было быть здоровым, поэтому его вылечили. А опыт предстоял опасный. Ну, сейчас, конечно, со стороны современной науки это немножко смешно читать и смотреть, потому что собаки должны были пересадить человеческий гипофиз. Угу. Не очень понятно, во-первых, зачем. Потом мы теперь понимаем, что он не прижился ни в коем случае. Вот. Но тогда это было не так очевидно. Плюс повесть фантастическая, напомню. Поэтому бог с ним. Собаки имплантируют гипофиз люмпмена алкоголика, погибшего в пивной стоп-сигнал Клима Чугункина.
Я бы уточнил. Клим Чугункин был представителем творческой интеллигенции. Он играл на балалайке. Он
да.
был музыкант. Почти как Макаревич.
Снимаю свои возражения. Не люмпен, просто.
Это от многих ускользает.
Музыкант и алкоголик Клим Чугункин. Что важно, Преображенский уверен, что пес операции не вынесет.
Угу.
Он прямо говорит ассистенту, это, если я не ошибаюсь, в фильме как раз было. Иван Арнольдович, самый важный момент, когда я войду в турецкое седло, мгновенно умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету.
Угу.
Однако собака выжила, как мы все помним, начала стремительно превращаться сначала в человекообразное, а потом просто в человеческое существо, правда, какое-то ужасно уродливое монголоидное.
Угу.
Мало того, что оно уродливое, так это человеческое существо обладает еще и каким-то премиальным набором качеств. Это хам, быдло, склонен к алкоголизму, разврату, хулиганству и ненавидит котов, что вообще, конечно...
За гранью.
То есть, это все прочее-то можно вынести, а как то, что он котиков не любит, это, конечно, ужасно. Вот, при этом подлый хитер. То есть, персонаж получился вообще тот еще. Он быстро доводит профессора до прединфарктного состояния непрерывными выходками.
Смелыми.
Да, и смелыми инициативами. И выбирает замечательное имя. Полиграф Полиграфович. И фамилию берет наследственную. Шариков. Ну и тут начинается как раз конфликт мировоззрений. С одной стороны, Преображенский и Барменталь, с другой стороны, Шариков и помогающий ему домком Швондер. В конце концов, дело доходит до прямого доноса на профессора, который пишет Шариков. Домком на донос на профессора попадает в руки высокого покровителя профессора в партии большевиков, который он и донос, как и положено, передает самому Преображенскому. Преображенский просит Шарикова покинуть жилплощадь, возникает драка, Барменталь убивает, душит Шарикова, после чего ему делают обратную пересадку собачьего гипофиза, и Шариков превращается обратно в Шарика, что, собственно, и позволяет скрыть от органов правопорядка совершившийся факт убийства. То есть, интеллигенты выкрутились, и, в общем, счастливый финал. Ну, невозможно же не сочувствовать интеллигентному профессору, который столкнулся со столь чудовищным жизненным испытанием. Вот никак. Вот, я повторюсь, Булгаков никогда бы так просто бы не написал бы, потому что иначе это был бы не Михаил Афанасьевич Булгаков, а это был бы Михаил Задорнов.
Тоже
талантливый человек. Но если он хочет сообщить, что американцы тупые, он так и говорит, но они же тупые.
Булгаков был тоньше.
Да. Хотелось бы рассмотреть подноготную всей этой прекрасно всем известной истории. Во-первых, всплывает ненавязчивая аналогия, которую Булгаков не шибко-то и прячет. Это, во-первых, первая аналогия. С романом 1816 года такой писательницы Мэри Шелли, как Франкенштейн или современный Прометей. Там аналогичная ситуация. Безумный ученый Виктор Франкенштейн сотворяет из нескольких трупов одно чудовищное существо, которого блестяще сыграл в свое время Борис Карлов. Вот, ему потом с этим существом приходится сосуществовать, а потом и бороться. И Виктор Франкенштейн, кто роман не читал, сообщаю, это не положительный персонаж. Ни в коем случае. А монстр, он помимо отвращения вызывает еще и вполне оправданное сочувствие. Это во-первых. Вторая аналогия. Это роман английского писателя Роберта Стивенсона «Доктор Джекил и мистер Хайд».
А там как? Это же один человек, это же психика просто.
Именно так, это один человек. Но вот тут мы видим, я постараюсь это показать максимально наглядно, что на самом деле Шариков – это вторая половина профессора.
Угу.
Просто в одном профессоре в нем сочетаются различные качества.
Угу.
И он выделяет из себя Шарикова все, что в нем есть замечательного.
Угу.
По крайней мере, мне кажется, что Булгаков такими аналогиями при написании работы пользовался. Тем более, что книги тогда были, в общем, очень на слуху, а теперь их не шибко читают.
Про Джекила и Хайда в двух словах. Доктор Джекил. Что там происходит?
А доктор Джекил. Доктор Джекил занимается некими химико-медицинскими экспериментами и делает состав, который, если принять, то через некоторое время человек превращается в своего антагониста полного. То есть в нем все, что есть плохого,
угу,
брутального,
угу,
оно немедленно выплывает наружу. То есть, вот был нормальный человек, а стал, как бы мы сейчас сказали, отморозок.
Да.
Вот. И доктор начинает периодически превращаться в монстра. И потом, когда действие препарата проходит, возвращается обратно в свое исходное состояние. Но он уже не может этого остановить, он, раз приняв препарат, обречен на эту цикличность. Ну и вопрос, главный вопрос, который поднимается в произведении Булгакова и совершенно не поднимается в фильме «Бортко», это вопрос ответственности. Потому что вот все произошедшее со всеми фокусами этого самого ужасного монголоидного Шарикова,
угу,
вот этого бы ничего не было бы. Этого ничего бы не было бы, если бы профессор, во-первых, не сделал свой эксперимент, и во-вторых, если бы он хотя бы подумал о том, к чему это может привести. Он, как ученый, в абсолютной ответственности за результат своего опыта. То, что опыт оказался вот такой, на что он явно не рассчитывал,
угу,
это с него ответственности не снимает никакой. Профессор на какой-то момент предлагает Шарикову съехать с квартиры и снять для него комнату где-то. То есть, вот вся ответственность, на которую он готов. Он породил новое существо, человеческое существо, как сам профессор признает, и предлагает ему, ну, живи сам, как знаешь. Вот это такая ответственность, которую, мера ответственности, которую готов принять на себя страдающий интеллигент.
Так.
Повторяюсь, об этом Булгаков говорит, а в фильме этого
нету.
Нету. По крайней мере, акценты эти не выставлены совершенно. Ну, тем не менее, как я уже сказал, симпатии публики, телевизионные публики оказались на стороне профессора, Шариков превратился в нарицательное, оскорбительное имя. Вот. Ну а либеральные круги, да и не только либеральные круги, ассоциируют его с пролетарием в кавычках, так сказать, с восставшим хамом, такая обобщенная метафора.
Угу.
Вот. Ну а элитный Калабуховский дом – это однозначная метафора дореволюционной России. Как я уже говорил, соответственно, лучшие люди империи вынуждены сосуществовать и бороться с восставшим хабом, с Шариковым. Вот это то, как преподнесено в фильме «Бортко». Между прочим, я уверен, что часть, по крайней мере, сатирического накала, который Булгаков излагает в своей повести, именно в эту сторону и была направлена. То есть, да, и Калабуховский дом – это Россия. И, соответственно, конфликт Шарикова и Преображенского – это как раз конфликт разных слоев общества в России период ее тотального переформатирования. Вот. Но все, повторюсь, не так просто, потому что для Булгакова в первую очередь, как мне кажется, стоял вопрос именно ответственности, а не того, кто с кем поссорился. Впрочем, и этот процесс, а именно того, как кто с кем поссорился, Булгаков излагает предельно ясно. Мы, в общем, посмотрим, как это изложил и Булгаков, и Бортко. Сразу оговорюсь, что в «Собачьем сердце» бесполезно искать положительных персонажей. Их там просто нету. Там есть персонажи отвратительные и менее отвратительные. Там, возможно, вызывает сочувствие, собственно, Шариков,
угу,
как наиболее пострадавшая сторона, ну, какую-то долю уважения может вызывать Швондер, который, несмотря на то, что показан полным тупицей, да, и в повести, и в кино, он, по крайней мере, занят полезным делом. Угу. Вот что не говори. А Швондер поддерживает во всем этом Калабуховском доме порядок, как написано в повести, что совершенно не отражено в книге, что, несмотря на пение хором, в трубах бурлила горячая вода, в розетке было электричество, и, видимо, вот все эти баритоны не только пели, но еще и работали. Вот почему-то в фильме этого нет. Поэтому я говорю, Швондер, в общем, просто в силу своей полезности может вызывать некое уважение. Хотя, повторюсь, персонаж это не положительный, потому что он просто дурак. Откровенный дурак.
Бывает, что.
Ну, просто дураку очень сложно сопереживать и ассоциировать себя с таким персонажем.
Ну, туда же специально дурак назначен. Это же не просто так.
Ну, да, несомненно. Ну так вот. Пригласил, точнее, привел пса в квартиру Филипп Филиппович. Что это за квартира? Филипп Филиппович пользует очень специфический контингент. Потому что его операции, во-первых, стоят дорого, а во-вторых, они весьма специфические, потому что они ведут к омоложению. То есть к Филиппу Филипповичу ходят вполне определенные люди за лечением. Это, во-первых, люди богатые, потому что кого попало, он лечить не станет. Все должны иметь возможность заплатить за дорогостоящую операцию. А во-вторых, вот, пожалуйте, что подслушал Шариков, точнее, Шарик в приёмной у профессора. «Господа!» – возмущенно кричал Филипп Филиппович. «Нельзя же так! Нужно сдерживать себя! Сколько ей лет?» «14, профессор! Вы понимаете, что огласка погубит меня? На днях я должен получить заграничную командировку!» «Да ведь я же не юрист, голубчик! Ну, подождите вы 2 года!» И женитесь на ней, женат я, профессор. Ах, господа, господа. Вот это цитата из книги в фильме упущен этот момент.
Изрядная картина, да.
Ну, во-первых, мы имеем дело с планированием незаконного аборта. Угу. Напоминаю, что в Советском Союзе и в РСФСР аборт мог быть только по медицинским показателям. Во-вторых, это педофил. Что тоже.
Замечательный клиент, да.
Как это? Хреновая статья, прямо скажем. Вот, ну а что? Доктор, по собственному выражению, не юрист. Он это гнусное преступление обнародовать совершенно не собирается. Более того, видимо, собирается выполнить операцию.
Ну, там тройной тариф, по всей видимости.
Так, это не обозначено, но тем не менее, я же не юрист. Ну, ему неприятно, конечно, но, ах, господа, господа, ну и все как бы на этом. А вот, собственно, про омоложение. Это, кстати, в кино блестяще показано в исполнении актера Филиппова. Это оборжаться можно, где приходит такой, значит, в полосатом костюме актер Филиппов, его спрашивают доктор, что как сон, голубчик? О, мы одни, профессор. Это неописуемо. Пахль Донех, 25 лет, ничего подобного. Субъект взялся за пуговицу брюк. Верите ли, профессор? Каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован, вы кудесник. Ну, дальше этого в фильме нет, а или есть, сейчас не помню, не буду врать. Да-да-да. Но тем не менее, из кармана брюк вошедший выродил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел. Вы, однако, смотрите, предостерегающий хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем. Все-таки смотрите, не злоупотребляйте. Вот, то есть фрукт с полным карманом порнографических открыток. Угу. Ну, это вроде бы ничего, ну, в конце концов, каждый отдыхает как может, тем более, что профессор честно предупредил, не злоупотреблять. А вот следующий пациент, увядшая мадам, 51 года от роду, страдает по некоему Морицу. Все помните, наверное, в кино это тоже было замечательно показано, что «клянусь богом», – говорила дама, – и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках. Я знаю, это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй. О, профессор, он карточный шулер. Его знает вся Москва. И он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод. Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок. Ну, профессор ей пришил яичники обезьяны за 50 червонцев, а пес сделал вполне обоснованный вывод – похабная квартирка.
Да, не поспоришь.
Кстати, Преображенский, и, в общем-то, и в фильме видно, что он от всех этих людей не в восторге, мягко говоря. Угу. Ему просто нужно как-то зарабатывать деньги.
Ну, деньги платят.
Ну, в конце концов, тут даже и его, тут в данном случае его даже осудить трудно, потому что все работают так, как умеют.
Трудно, но можно.
А самое главное это не в том, что его нужно осудить, а в том, что нужно понять культурный контекст, в котором зарождается новое человеческое существо. Вот в таком культурном контексте среди укрывательства педофила, статья 166 УК РСФСР до 3 лет, планирование незаконного аборта, толпа каких-то дегенератов, откровенно говоря, понимаете ли. Вот тут зарождается новое человеческое существо. И совершенно неудивительно, что вот на раннем этапе развития Шариков оказался аморальным дегенератом. Да просто потому, что у него другого примера не было.
Похабная квартира.
Квартира-то похабная. Но тут, конечно, нужно понять, что у Шарикова была дурная наследственность в виде генетического материала алкоголика и музыканта Клима Чугункина. Ага. Вот. Но тут какая-то такая двойная мораль. Клим Чугункин честно играл в
трактире «Стоп-сигнал».
В трактире «Стоп-сигнал» и других культурных учреждениях, где люди отдыхали, закусывали, платили ему деньги за развлечения. А, то есть, он тоже зарабатывал деньги, как мог. А профессор незаконно абортирует в это время. То есть, играть среди всякого быдла на балалайке – это плохо, а незаконно абортировать в восьмикомнатной квартире – это…
14-летних.
14-летних, кстати. Это нормально.
Абсолютно. Любой интеллигентный человек делал бы то же самое. Надо, конечно, понимать. Тут одно из двух. Либо вы этого не слышите, либо вы этого не видите. Ну, либо вы точно...
Сочувствуете.
Ну, точно такие же, да. А что такого?
500 рублей, между прочим, 50 червонцев и 50 копеек за игру на балалайке. Нужно понимать, что за 500 рублей это хороший человек, а за 50 копеек это какое-то говно.
Да.
Ну, а при этом профессор грамотно выпивает, не выражается прилюдно по матушке. Угу. То есть, а Шариков и выпивает безграмотно, и по матушке выражается еще и уродливо выглядит. Ну, понятно, угу, что... Двойные стандарты вполне оправданы и ожидаемы вполне себе. А тут Михаил Афанасьевич Булгаков начинает срывать к моменту окончательного, к моменту вот этого окончания первой части повести, он начинает срывать покровы современной ему интеллигенции, причем прямым текстом, без всякой эзоповой фени.
Так.
О, и, кстати говоря, Бортко, вот это... Этот момент привел вот почти дословно, и более того, ее современная высокодуховная публика помнит почти наизусть и постоянно к месту, не к месту цитаты из этой части приводит. Ну-ка, вспомним ну-ка знаменитую сцену обеда в столовой вечером трудного дня. Угу. Когда Филипп Филиппович раскрылся просто в полной мере и заодно снабдил нас вагоном житейских мудростей. Ну, ты же помнишь. Заметьте, Иван Арнольдович, что холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует только горячими закусками. Вот все ж помнят. Ну, не знаю, с этим я могу поспорить. Хотя, с другой стороны, конечно, горячие закуски лучше, чем холодные.
Ну, смотря подо что.
Они там водку пили.
Ну, под водку, да. Я бы тоже горячие.
Вот. Хотя я не знаю, почему им так суп не угодил. Я вот суп, честно говоря, очень люблю во всех его проявлениях. И под водку тоже. Ну, а тут же нужно обратить внимание на формулировку. Недорезанные большевиками помещики. То есть... Помещиков Филипп Филиппович терпеть не может, угу, потому что он представитель другого сословия, он же настоящий старорежимный элемент,
да,
он сформировался и вырос, возмужал и, в общем, что там уж говорить, постарел при царской России, он представитель интеллигенции третьего сословия, угу, и большевики, прошу прощения, помещики ему точно такие же друзья, как и большевики, угу, он их не любит, запомним это. Большевиков, как мы помним из сцены обеда, профессор тоже не любит. «Не говорите за обедом о большевизме и о медицине, и, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет». Все мы помним. Так ведь других нет, вот никаких и не читайте. «Знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике, и что же вы думаете, пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать правду, теряли в весе». Вот вам не кажется, что это какая-то шизофрения, Дмитрий Юрьевич?
Потому что в каком плане?
Он ненавидит помещиков, которых свергли большевики, и он ненавидит большевиков, которые свергли помещиков.
Ну, это нормально.
А кого любит? А кого-то он любит-то вообще? Кого он любит? Вообще, кого он любит, кроме себя?
Да, как нормальный оппозиционер, любить он должен себя, и весь мир должен вращаться вокруг него. Это абсолютно нормально для таких граждан.
Вот. Мне тоже кажется, что это очень похоже на обычное шкурничество. То есть, резать помещиков большевикам было можно, а не то, что резать, задевать профессорский, даже не жизнь, комфорт.
Да.
Это категорически
недопустимо,
нельзя.
Нет.
А вот что мы и видим. Глухой, смягченный потолками и коврами хорал донесся откуда-то сверху и сбоку. Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина. «Зинуша, что это такое значит?» «Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович», – ответила Зина. «Опять!» – горестно воскликнул Филипп Филиппович. «Ну, теперь, стало быть, пошло, пропал Коламуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается?» Все будет как по маслу. Вначале каждый день, каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.
То есть на собрании все, в общем, он не присутствует.
Он, во-первых, а не присутствует, б, вот пока резали помещиков, то есть резали физически, уничтожали, все было нормально. Но вот я говорю профессорский комфорт, что ему во время обеда за стенкой кто-то пить начал. Комфорт под угрозой. Ну и какой взрыв возмущения, какой вой. И я молчу о том, что вообще петь хором – это почтенное со времен Древней Греции занятие. То есть люди явно тянутся к культуре. Но понятно, что они поют, видимо, не здорово. Да и прямо скажем, в квартире петь – это не самое лучшее обыкновение, потому что в самом деле вы можете кому-то помешать. Петь нужно в специально оборудованных помещениях, с одной стороны. С другой стороны, к культуре-то люди тянутся.
Ну да.
То есть к саморазвитию, но саморазвиваться профессором просто запрещает, потому что это не их дело. Он, когда люди начали петь, в первую очередь подумал, что в это время кто-то не ухаживает за трубами. Хотя, как мы увидели это в повести, ухаживали. Что, опять же, не было отражено в фильме.
Ну, это морлоки. Морлоки обязаны идти работать, а не песни петь.
Да. В этом есть какой-то неутонченный социал-шовинизм. Просто неутонченный.
Именно он.
И дальше еще знаменитая цитата, которая тоже была в фильме и тоже крепко вонзилась в мозги, я думаю, всех, кто смотрел это кино. «Разруха, Филипп Филиппович». «Нет». Совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович. «Нет, вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления этого слова. Это мираж, дым, фикция». Ну, если я и Дарья Петровна начнут мочиться мимо унитаза, то в сортире наступит разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Вот это любимая вообще фраза советской интеллигенции, что разруха не в клозетах, а в головах. Ну, с одной стороны, если писать мимо унитаза, разруха наступит, это точно.
Угу.
В отдельно взятом сортире.
Да, а вот там не наступит разруха, там будет грязно. Это можно вытереть тряпкой, и эта предполагаемая разруха сразу исчезнет.
Не, ну если там это делать годами,
ну,
то вытереть тряпкой уже будет трудно.
Разруха – это другое. Разруха – это гражданская война.
Это Первая мировая, во-первых, война.
Да, Первая мировая, плавно перетекающая в гражданскую.
8 лет.
И 10 миллионов убитых, когда все тупо разрушено. Разруха, она от слова «разрушить». Мочиться мимо унитаза – это не разрушать. И вот это вот последствия гражданской войны, они где, хочется узнать? В головах?
Это мираж. Вот дым и фикция.
Вот, по-моему, разруха, она в голове у профессора Преображенского, который вокруг своей квартиры не видит ничего, но изрекает многомудрые сентенции.
Понимаешь? Которые выглядят красиво.
Да, и немедленно обязательны к повторению всеми баранами.
Да, то есть 8 лет войны к разрухе не привели.
Нет.
То есть то, что у него там гаснет электричество, как он сам говорит регулярно по 2 раза на дню, это, видимо, потому что кто-то хором поет.
Да. Вместо того, чтобы чинить ему электричество.
Да. А то, что 8 лет, за 8 лет было утрачено сперва, за первые 4 года была утрачена самая промышленно развитая часть империи полностью. Угу. То есть Прибалтика и Польша и Финляндия. Вот. Остались то, что осталось, то и осталось. Соответственно, потом 4 года гражданской войны, правда, конечно, 10 миллионов убитых – это очень, очень и очень вряд ли, но, возможно, 10 миллионов умерших одновременно за 4 года – это вот возможно. Все равно это катастрофа, это не просто разруха, это просто катастрофа, но у него элитная жилплощадь, там должно быть все в порядке всегда. Причем заметь, при большевиках профессор устроился вообще шикарно.
Думаешь, лучше, чем было?
Ну, как минимум не хуже, потому что ему позволяют заниматься частной практикой, он пользует какого-то большого партийного бонзу в том числе, ему неплохо платят, он имеет возможность раз в неделю ходить в Большой театр.
Работает на жуликов и воров, что ли?
Ну, то, что он работает на жуликов, это ну, точно.
Если перенести на сейчас.
Да, да, и ему, в общем-то, ему лично, в общем, неплохо живется.
Я бы даже сказал, отлично живется.
Но ему нужно, чтобы ему жилось идеально меньшего. Он не хочет.
Там упущен, кстати, в произведении упущен один очень важный аспект. Половая жизнь профессора. Он-то где пробавляется при таких деньгах?
Он, может, уже старый. Может, ему там...
Непонятно.
Непонятно. Ну, как-то это совершенно упущено, да.
Да.
Бог его знает. Оставим. Ну, так вот, фактическую разруху с ней боролись баритоны-большевики. Фактически боролись. Вы бороли, наконец. Вот. Но их Филипп Филиппович люто презирает. А вот в каких выражениях? Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев. Это никому не удастся, доктор. Тем более людям, которые вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои штаны. Это уже даже не презрение, это ненависть. Причем к другому биологическому виду. Он этих людей за людей не считает. Это совершенно очевидно. Кстати, еще один наш великий логик выдал: и откуда же набрать средств? А, двоеточие, до каких же пор мы будем снабжать и крепить неспособные держаться тиранические режимы, насаженные нами в разных концах Земли? Этих бездонных расхитчиков нашего достояния. Кубу, Вьетнам, Эфиопию, Анголу, Северную Корею. Нам же до всего дела. Вот кто на это даст отрубный, единомгновенный отказ, вот это будет государственный муж и патриот. Цитата из книги «Как нам обустроить Россию. Посильные соображения». Автор Солженицын Александр Исаевич. Ничего не напоминает.
Вот по стилю, стиль называется «Срёт кирпичами». Понятен издалека, да, узнаваем.
Да, и, в общем, да, тоже...
Ну, там вопрос, а вот помогать там каким-то испанским этим...
Оборванцам.
Оборванцам, да, а когда им помогать? Ну, расскажи, надо и трамваи подметать, и голодранцам помогать. А когда? Не бывает так, что есть время на одно и время на другое. Так не бывает. Ты-то что делаешь? Вот конкретно ты, как ты помогаешь голодранцам? Вот профессор Преображенский...
А не надо им помогать голодранцам. Зачем?
Правильно, зачем им помогать? Не надо, это совершенно очевидно. Не надо никому помогать. Главное, чтобы весь мир крутился вокруг тебя, и ты хорошо себя чувствовал. Тебе было бы комфортно.
14 лет спустя советские интернационалисты в Испании выслушали бы профессора Преображенского с большим интересом.
Да.
Просто с огромным интересом.
Да, я думаю, они.
Думаю, набили бы морду.
И раньше его слушали, по-моему, точно так же. Ну.
Ну просто. 14 лет спустя наши интернационалисты поехали в Испанию воевать, просто не помогать голодранцам, а физически погибать туда поехали. Да. Это все не нужно было делать, конечно. Вот. А во-вторых, на что бы хотелось бы обратить внимание, то, что вот эти вот отставшие на 200 лет от европейцев и не совсем уверенно завязывающие, застегивающие, прошу прощения, штаны, это не просто же так, это русские люди и сограждане Филиппа Филипповича. Это вот те самые люди, которые обеспечивали прибавочную стоимость веками, на которой папа Филипп Филиппович, кафедральный протоиерей, смог получить образование, дать образование, блестящее образование, по всей видимости, медицинское своему сыну. И вот эти вот именно люди, потому что они конкретно не имели доступа ни к учебе, ни к благам цивилизации, ни даже к нормальному питанию, вот именно поэтому Преображенский смог стать тем, кем он стал.
Он стал, обращаю твое внимание, европейцем. Он не такой, как они.
Конечно, он не такой, как они. Только потому, что вот эти люди столетиями, как минимум с 18 века, жили, прямо скажем, не шибко хорошо. Потому что у них небольшая доля населения отнимала все лишнее.
Да, тут для многих открытие, но чтобы где-то стало много, где-то в другом месте должно стать мало.
Да.
И богатство образуется только за счет бедности всех остальных, особенно в то время.
Ничего никуда не изныка, и из ниткеля не берется. Питпись вот. Ломоносову. Так вот, да, люди только что буквально, возможно, это невозможно, а скорее всего большинство из этих людей только что приехали в город, они никогда города не видели, они не видели четырехэтажного каменного дома, они всю жизнь видели одноэтажные деревянные хибары с земляным полом.
Да.
Понятно, что для них это все несколько в диковинку. Тут трамваи ходят, горячая вода течет из крана. Что сделал Филипп Филиппович, чтобы как-то их облагородить, чтобы они перестали воровать у него калоши, мочиться под углами, вот что он, какую-то, может быть, лекцию организовал по медицине, по гигиене, что он мог бы сделать.
Зачем? Ему и так хорошо.
Так вот, не надо лекцию, не надо никого облагораживать, а надо вот что. Кстати, из фильма этот момент упущен начисто, а в книжке есть. «Городовой! – кричал Филипп Филиппович. – Городовой! Это и только это, и совершенно неважно, будет ли он с бляхой или же в красном кепе. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите «разруха», а я вам скажу, доктор, что ничего не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов». То есть нужно городовой должен стоять рядом с каждым пролетарием и бить его по затылку, чтобы он занимался своими пролетарскими, вечно ему определенными функциями, то есть мел трамвайные пути и так далее. Вспомним, как проникновенно профессор поучал доктора Барменталя, прошу прощения, не доктора Барменталя, по-моему, свою прислугу, когда он приволок домой собаку ошпаренную. Его спрашивают, как вам удалось приманить такого дикого пса? А он отвечает, что лаской, только лаской. Это единственный способ воспитания живого существа. И никакой террор, будь то красный или белый, тут не поможет. Это вот было буквально вот одну главу назад. И в фильме это тоже было. И вот тут выясняется, что террор-то, конечно, нет, а вот городовому каждому поставить надо. И только он спасет.
Ну, нетрудно понять, зачем режиссер это выкинул.
Понятно, потому что нарушает целостный образ. Но он, правда, много чего другого не выкинул. И этого, в общем, вполне хватило для внимательного человека. Кстати, если ты обратишь внимание на кино, там есть замечательная находка, на мой взгляд, когда Филипп Филиппович заходит первый раз в Калабовский дом уже с собакой, там на лестничной площадке сушится белье. Это так омерзительно выглядит просто вообще, что на лестничной площадке какие-то дегенераты сушат свое белье. Это же ужасно. Но если логически рассуждать, если они его сушат, значит, они его стирали. То есть люди заботятся вообще-то о гигиене. Другое дело, что, конечно, на площадке не самое лучшее место. Но с другой стороны, там же квартиры-то все уплотненные, коммунальные, возможно, просто нет места. Другого места. То есть люди вполне конкретно организовывают быт. В отличие от профессора Преображенского, ну понятно, что у него есть 8 комнат. Не у всех есть 8 комнат.
Не у всех есть даже одна, так скажем.
Более того, буквально совсем недолго до этого, если почитать отчеты Министерства здравоохранения Российской империи, то выясняется, что вообще-то коммунальная квартира – это в советское время был гигантский шаг вперед и вообще колоссальное благо. Потому что до этого в Российской империи рабочие, за редким исключением, во-первых, это высококвалифицированные мастера, которые были настоящей элитой и получали просто сумасшедшие деньги, могли себе позволить многое. Плюс, если вдруг оказывался какой-то очень хороший хозяин. Вот если этих двух факторов не возникало, рабочие жили не просто плохо, а чудовищно. Там, когда сдавались не комнаты, а сдавались углы в комнатах. Да. И в комнате могло жить 5-6 семей одновременно. Там стояли койки, как в тюремной камере. Их перегораживали шторками, и вот на этих койках жили на каждой койке по семье. В квартире могло жить до 80 человек.
В моей квартире жило 80.
Да, но у вас было сколько комнат?
20.
О! А тут может быть 5-6 комнат, и там живет 80 человек. Ну, даже казарм, даже казарма это не назвать.
Ну, в целом-то рабочие жили в казармах, тут без затей. У меня возле моего домика на Лиговском проспекте есть такой домик Сангали, называется, где там прогрессивный заводчик был, потом там при советской власти был завод бумагоделательного машиностроения, я там на производственной практике трудился. Ну, вот он был очень сильно передовой, данный гражданин, он о рабочих заботился, и это было такое, знаешь, резкое исключение из правил.
Конечно.
Там, обеспечивал им, так сказать, человеческий быт. Остальные жили в казармах семьями, что характерно, все в той же казарме, да. Поэтому, когда наш дорогой Александр Исаевич там рассказывает про лагеря, какой ужас был в лагерях, ну, ты расскажи, как жили на производствах без лагерей.
Свободные люди.
Да.
Вроде как не преступники, ни в чем не виноватые.
Да, 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 да. Тут есть такой специфический момент, когда Александр Исаевич рассказывает про лагеря, он просто не знает, как люди живут, потому что для большинства жизнь в лагерях никаким шоком не была. А если для тебя это шок, наверное, ты как-то не так живешь. Какой-то ты к нашему народу не имеющий никакого отношения, по всей видимости. Но это отдельно разберем.
Так. Разумеется. Ну, кстати, Булгаков-то он, как я уже говорил, к Филиппу Филипповичу никаких недомолвок себе не позволяет. Он прямым текстом, вкладывая в его уста определенные слова, в общем, раскрывает этого человека полностью. Вот Александр Исаевич Солженицын сам себя раскрывал полностью,
да,
буквально в каждой строке. Ну, а тут Булгаков ярко рисует образ такого самого, того самого интеллигента, про которого Ленин задорно сообщил, что это не мозг нации, а ее говно. Как общается профессор, собственно, с пролетариями? Вот, незадолго до обеда немножко нарушили хронологию, но по смыслу, мне кажется, это будет правильно так подойти к вопросу. Незадолго до обеда к нему приходит Швондер, товарищ Вяземская, переодетая мужчиной, и еще какие-то люди. И, собственно, Швондер обращается к профессору блестящим, конечно, этим монологом, что мы к вам, профессор, и вот по какому делу... Решением домкома нашего дома мы решили постановить, ну и так далее, когда спрашивают, кто на ком стоял, выражайте свои мысли яснее. А это вот так вот выглядит у Булгакова. Так это выглядело в фильме, как это выглядит у Булгакова. Мы к вам, профессор, заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос. И вот по какому делу. Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, перебил его наставительный Филипп Филиппович. Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а ковры у меня персидские. Ну, там дальше понятно, что речь пошла о добровольном уплотнении квартиры, добровольном. То есть его никто с револьвером не заставлял уплотняться.
Да.
Просто предложили в добровольном порядке уплотниться, сообщив, что в Москве никто в 8 комнатах не проживает, даже знаменитая, всемирно знаменитая танцовщица Айсидора Дункан не может себе такого позволить. Но Филипп Филиппович, как настоящий интеллигент, немедленно позвонил крыше в горком партии, после чего Швондера оттянули по телефону знатно, и Филипп Филиппович стал благодушен. А ему тут же товарищ Вяземская предложила купить журналов по 50 копеек в пользу голодающих детей Германии. Угу. На что Филипп Филиппович ему отвечает: «Нет, не возьму», – кратко ответил Филипп Филиппович, показавшись на журналы. «Почему же вы отказываетесь?» «Не хочу». «Вы не сочувствуете детям Германии?» «Сочувствую». «Жалеете по полтиннику?» «Нет». «Так почему же?» «Не хочу».
Это особенно часто цитируют. Как
да, вот... это просто вот, не хочу и все. Вот отбрил просто, я считаю. Срезал. Детей жалко. 50 копеек не жалко. А не дам. Ну, потому что не захотелось вот мне сегодня. Вот завтра, может быть, захочется.
Немедленно зайдите. Вспоминается анекдот про главу общества граждан. Мы не можем матом ругаться, но, скажем так, похеристов. А вы вот глава? Да, я глава. И что, вот вам все похер? Все похер абсолютно. Вот вообще все похер. Что, скажите, и деньги похер, и деньги похер. А вот вы будете идти, увидите 100 рублей. Что сделать? Конечно, подниму. Вы же только что сказали, что деньги похер. Где логика? Логика похер.
Да. Логика у профессора через всю книгу похер. Безостановочно. Напомним просто справочку короткую историческую, что 24-й год. Германию только что публично высекли на Версальской конференции. Она оказалась виновата в Первой мировой войне. Почти в единственном экземпляре виновата. На нее наложили контрибуции такого размера, что выплатить их просто невозможно. Однако и взносы постоянно приходится платить. Экономика в разрухе, в полнейшей, безработица такого уровня, что это уже даже не катастрофа, это уже за пределами катастрофы. Инфляция такая, что ты утром получаешь зарплату, а вечером ничего на нее не можешь купить. Плюс только что там погибло несколько миллионов человек во время войны. И беспризорники на улице фактически ходят толпами. Но 50 копеек ему, конечно, жалко. Товарищ Вяземская совершенно напрасно попыталась профессора уесть и сказала: «Вы что, не любите пролетариат?» На что профессор честно ответил: «Да, я не люблю пролетариат».
Ну, имеет право, конечно.
Это вообще-то очень странно. Что же имеет право? Это очень странный подход. Потому что как можно не любить пролетариат? Потому что это люди, которые его обслуживают вообще-то. Хорошо. Любить, может, и не надо, но если ты, вот тебя, профессора, не станет вдруг, вот тебя из мироздания вырежут, то этого никто не заметит, скорее всего, кроме нескольких твоих пациентов. А вот если пролетариат исчезнет, вот все эти профессора сдохнут с голоду немедленно.
Ну, я так думаю, что это автор показывает, дает данному персонажу раскрыться в том числе и в таком аспекте.
Да.
Ну, наверное, любить он их не обязан, но звучит, да,
мерзко. Звучит, просто мерзко звучит. Вот. И, кстати, это, вот, как я сказал, тупо против, даже какая там логика, похер, против здравого смысла. Потому что всероссийская перепись населения 1897 года, это 80% Российской империи составляет пролетариат и крестьянство. То есть... Это почти все. Ну, плюс еще 1,5% помещиков.
Соответственно, всех он и не любит.
И он всех не любит. То есть 81,5% населения собственной страны ему или противен, или ненавистен.
Настоящий интеллигент.
То есть это получается, что ему все.
Да.
То есть свой народ он не любит. И Господь с ними, с испанскими оборванцами, он же своих терпеть не может. Своих сограждан. Там братьев по крови. А кого он любит? Любит он прямо вот поименованно. Это буржуй Саблин, сахарозаводчик Полозов, это соседи по элитной жилплощади, доктор Барменталь, он, во-первых, коллега, во-вторых, ученик и происхождение приличный сын судебного пристава, следователя, прошу прощения, швейцар Фёдор, вот как его звали, забыл, кухарка Дарья, горничная Зина, это обслуга, которая помнит свое место, то есть вот это люди, с которыми он готов сосуществовать. Всех остальных он не любит. Мне кажется, что ему очень непросто должно жить в стране. Просто очень непросто.
Ну, каждый день такое выносить. Кто ж выдержит?
Да. В общем, о личности Филиппа Филипповича, я думаю, достаточно, потому что уже дальше уже говорить нечего. Все, что можно было сказать, сказали. Ну, в общем, пес Шарик превратился в человека. Это, значит, по хронологии книги январь 1925 года. Тут же выяснилось, что новый сосед не сахар. Он, как записал ученый Барменталь в дневник, глубокий обморок с профессором Преображенским. При падении ударился головой о палку стула. В моем резине присутствии пес, если, конечно, псом его можно назвать, обругал профессора Преображенского по матери. А наш ученый муж, он совершенно даже и не думает как-то воспитывать свое порождение, свое дитя, в общем. Для него самое главное, что это бывший донор гипофиза Клим Чугункин, у которого алкоголизм, три судимости и далее по тексту.
Угу.
И это очень важный момент для понимания всего массива текста, который, к сожалению, Владимир Бортко то ли сознательно упустил, то ли просто не заметил. Вот, но об этом немножко позже. Пока о Шарикове. Полиграф Полиграфович – это настоящее быдло.
Угу.
Прямо скажем, по-другому его не назвать. Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско. Спанье на палатах прекращается. Понятно, что это за нахальство. Вы ведь мешаете, там женщины. Лицо человека потемнело, а губы оттопырились. Ну уж и женщины, подумаешь, барыни какие. Обычная прислуга, а форсу, как у комиссарши. Но, товарищи, общественное бытие определяет общественное сознание. Кто занимался воспитанием этого самого Шарикова? Ему 2 недели от роду по хронологии книги. Вот мы все в 2 недели вообще гадили под себя безостановочно. И ничего, ведь нас даже не сильно ругали. Наоборот, всем было прикольно. Ну, а личный пример хозяина этой самой квартиры, прямо скажем, к формированию новой, чрезвычайно развитой психической личности не располагает. Конечно, профессор никого не хамит и вообще разговаривает утонченно. Вот. Но, например, когда пришла к нему эта старушка, странница я, собачку говорящую, пришла посмотреть, на что ей Филипп Филиппович сказал, что сию минуту из квартиры вон! То есть, ну, наорал на женщину, которая явно его сильно старше.
Угу.
Не чтобы попросить ее, ах, извольте покинуть квартиру, мне сейчас не до вас.
Угу.
Но это же, опять же, женщина его ниже по происхождению, у нее орать можно, все, что хочешь. Поэтому свято место пусто не бывает, и воспитанием Шарикова занялся такой видный специалист по педагогике, как Швондер,
угу,
который первым делом, ничего лучше не придумав, дал 2-недельному человеку почитать переписку Энгельса и Каутского.
Ну а что еще?
Ну, это блестящий ход, конечно, педагогический. Вот, узнав такое, профессор слегка впал в ступор. В голове у него вдруг мелькнула картина. Необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. Надо будет Робинзона, многоточие. То есть профессор, он вообще полностью устранился от нового человеческого существа, которого он сам породил. Потому что он до сих пор не догадался дать ему ничего почитать. Этот вот ублюдок читал только вывески на улицах, ну, магазинные. Собственно говоря, как и научился читать, что, кстати, вызывает глубокое почтение, потому что научиться читать по вывескам на улицах – это нужно умудриться, тем более будучи собакой.
Да. Ну, тут вообще непонятно, как это за 2 недели, что это к нему там перепрыгнуло от Клима Чугункина.
Ну, видимо, да, фантастически к нему перепрыгнуло от Клима Чугункина, потому что он сразу получился лет 35. Угу, вот прям тут же.
Немцы какие-то.
Немцы какие-то, да. Но ведь никто же ему не объяснил, что начинать с Каутского хреново. Начинать надо не с Каутского, почитал бы Жюль Верна для начала хотя бы, там, Даниэля Дефо.
Угу.
Вот. И как я еще раз повторюсь, Филипп Филиппович не дал ему почитать ничего. Зато отправляет его в цирк.
Угу.
С Барменталем. Он говорит, что только Иван Арнольдович пиво ему не предлагайте, он и так ведет себя непотребно.
Угу.
Вот это просто потрясающе. Зато вместо воспитания вот такая сцена. «Я вижу, как вы развились после Каутского», – визгливо пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. «Сегодняшний случай показывает как нельзя лучше. Вы стоите на самой низшей ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки чисто звериные, а вы в присутствии людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать советы космического масштаба, космической же глупости о том, как надо все поделить, а в то время сами наглодались зубного порошку. Ну вот это же не воспитание, это психический террор называется, вообще-то. Я, конечно, понимаю, что Шариков ведет себя так, что он доводит людей, прямо скажем, до белого коленя, но они хоть что-то сделали, чтобы он этого не делал. Вот хоть что-то. Этого ни в книге, ни в фильме нету.
Ну, то есть, в нем постоянно пересекается отсутствие воспитания с некой звериной натурой, потому что зачем жрать зубной порошок? Можно было когда-то зубную пасту Помарин,
да,
и принять внутрь, говорят, забирало хорошо, да, но зубной порошок – это просто зверь. Вот он зверь, он животное, он вообще не соображает, что он делает.
Так точно, он там бегает за котами безостановочно.
Ну, и это тоже, да.
Да, ну на самом деле любой человек, как только он уже самостоятельно научился ходить, то есть перестал дергать головой там этих в пеленках, угу, он же тоже ведет себя как зверь.
Естественно, да.
Он только
да,
там да, еще как-то чуть-чуть начинает говорить, чуть-чуть. Ну, шимпанзе тоже, однако, умеет общаться друг с другом. Угу, и не только. Ну, угу, так же это еще звереныш.
Воспитательный процесс отсутствует. Так, дальше.
И вот далее. Да что вы все, это говорит Шариков.
Угу.
То не плевать, то не кури, туда не ходи. Что же это в самом деле? Чисто как в трамвае, что же вы мне жить не даете? И насчет папаши, вы напрасно. Разве я вас просил мне операцию делать? Хорошенькое дело, ухватили животную, сполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал, а равно, как и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить. Глаза Филиппа Филипповича сделались круглыми, сигара вывалилась из рук, ну и тип пролетел у него в голове. «Как-с?» – прищуриваясь, спросил он. Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мёрзнуть подворотнем? Ну, если бы я знал. Да что вы все попрекаете? Помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножиком? Что вы на это выразите, товарищ? Филипп Филиппович? Раздраженно воскликнул Филипп Филиппович. Я вам не товарищ. Это чудовищно. Кошмар, кошмар, подумалось ему. Ну, вот так-то, если подумать. По форме, может быть, и не очень, а по содержанию. Где-то Шариков не прав? Вот хоть где-то.
Мне затруднительно ответить. Ну, ответственность отсутствует вообще. А что ты хотел? Ну, вот получилось. Что ты с ним дальше планировал делать? По-моему, ничего. По-моему, точно так же выгнать. Он ничего не планировал, ему было интересно посмотреть.
Получится? Что получится? Да. Что получится, собственно говоря, вот именно так. То есть тогда, причем профессор же сам говорит, что он не знал, что получится. Он просто ему было интересно посмотреть.
Угу.
А когда из интересно посмотреть вырос полиграф Полиграфыч, ему вдруг перестало резко быть интересно, а стало крайне дискомфортно. Ну а что? Слабое формирующееся существо пустило во все тяжкие, нажралось какими-то дегенератами на квартире у профессора. Они украли у него 20 рублей, там тросточку, подарочную пепельницу, не помню, что там еще.
Угу.
Вот. А, потом Шариков сам свистнул 20 рублей.
Угу.
Я что, один в квартире живу? Может, Зинка взяла? Проходит буквально несколько дней в таком режиме. Буквально несколько дней. По внутренней хронологии повествования. И тонкие интеллигенты ломаются. После чего Иван Арнольдович Барменталь предлагает отравить Шарикова мышьяком.
Окончательное решение.
Я, конечно, не знаю, но мне кажется, что даже урки так себя не ведут.
Ну, в общем, да.
Потому что если тебе нарушают комфорт, но ему же сначала скажут что-нибудь, а потом отравят или на перо.
Призовут куму.
Вот хотя бы, как-то, да, как-то куму постараются призвать. Нет, тонкий интеллигент, оказывается, хуже любого уркагана.
Это да.
Вот, а за что, в общем-то? Потому что он просто отвратительно себя ведет. Ну ведь есть же у тебя университетское образование, ну ты хоть как-то попробуй сделать с этим человеком что-нибудь. И ведь он же признает в нем человека. Об этом чуть позже.
Да.
Вот, но, конечно, травить мышьяком полиграф Полиграфовича Преображенский запретил. А вот послушаем как. Он вообще в ужасе. Ну, все, наверное, помним, это блестящая снятая сцена попойки ученика и учителя. Они там коньячком сидят, пробавляются в кабинете у профессора, такие держась за голову, такие, ух, блин, 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 нервы лечат. Так вот, это прошло прямо в исполнении Евстигнеева блестяще. Бросать коллегу в случае катастрофы, а самому выскочить на мировом значении, простите, я московский студент. Я не Шариков.
Угу.
А полная цитата звучит немножко по-другому. И не соблазняйте, даже не говорите. Профессор заходил по комнате, закачав дымные волны. Слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют? Нам ведь с вами, не принимая во внимание происхождение, отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой. Какой-то там черт, отец был судебным следователем в Вильно, горестно ответил Барменталь, допивая коньяк. Ну вот, с неугодно ли. Дурная наследственность, пока с ней представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват у меня еще хуже. Отец кафедральный протоиерей Ансивилии де Гренады в тихом сумраке ночей. Вот черт же ее возьми. Филипп Филиппович, вы величина мирового значения из-за какого-то, извините, сукина сына, ведь вас не смогут тронуть, помилуйте. Тем более не пойду на это, задумчиво возразил Филипп Филиппович. Да почему? Да потому что вы-то не величина мирового значения. Ну где уж. Ну вот, бросать коллегу в случае катастрофы, а самому выскочить на мировом значении. Простите, я московский студент, а не Шариков. Вот все звучит очень благородно. Но мотивация-то отказа от убийства какая? Что да, их замести могут.
Да, да. То есть речь не идет о том, что убивать нельзя.
Про мораль речи вообще да, никакой.
Речь идет о том, что...
А, не, вру, про мораль есть небольшая речь. Мораль корпоративной солидарности. Бросать коллегу нехорошо. Потому что они оба московские студенты.
Угу.
А в принципе, если бы можно было бы убить, так... Заповедь номер 6, она тут вообще никак не работает.
Угу.
Потому что, с одной стороны, они его за человека считают, а с другой стороны, вместе со всеми пролетариями, это другой биологический вид.
А... Унтерменш.
Унтерменш не можно, в принципе, если можно, сделать все, что хочешь. А при этом сам Филипп Филиппович, благороднейший человек и вообще страдающий профессор, он думал о том, чтобы его убить. Угу. Сам думал, и это прекрасно показано в книге. И, кстати, по-моему, полностью упущено в кино. Или, по крайней мере, не акцентировано в кино. В общем, когда Барменталь и Шариков после этого знаменитого обеда и взять все и поделить,
угу.
находится в цирке, в это время профессор... Прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр шарикового мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в Пречистенской квартире. Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, а ключ положил в жилетный карман. Сам обрушился, вдавил голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака на кожу дивана. Это он, вот опять же, сразу видно, что фраза не выверена. Слишком много согласований подряд, ну неважно.
Uh-huh, uh-huh.
Он долго палил вторую сигару, совершенно изживав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой фауст, воскликнул: «Ей-богу, я, кажется, решусь». Это он о чем?
Про убийство?
Конечно. И вот после этого менторство профессора очень мало стоит, прямо скажем. Вот его фраза, что «нет-нет, я не позволю вам этого, милый мальчик, мне 60 лет, я вам могу давать советы, на преступление не идите никогда». Против кого бы оно ни было направлено, доживите до старости с чистыми руками. Какая сволочь все-таки, а?
Ну, это может он просто совет дает, а так-то руки нечистые, и совесть что-то гложет, и поэтому и советы такие, нет? Может быть и такое вполне.
Ну, учитывая, что он недавно планировал незаконный аборт и укрывательство педофила, у него с чистыми руками все не
в порядке.
Все в полном порядке. Вот. Ну и тут же, вот сравните. Два интеллигента планируют убийство, покрывают педофила, делают незаконные аборты. И тут Шариков наглотался зубного порошку, сорвал кран, гоняется за котами. Вот положите это на весы вашей, так сказать, совести. Вот,
если таковая есть.
Если таковая, да, в наличии присутствует. где тяжелее гирьки окажутся. Что-то мне кажется, что с этими интеллигентами я побоялся бы находиться в замкнутом помещении.
Ну да, только трусость их может спасти, так сказать, присутствующих. И?
Вот, ну и они при этом говорят, точнее, не они, а он, профессор, говорит, что сообразите, весь ужас в том, что у него не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе. То есть, за человека его признают, моментально признают его самым гнусным существом на свете, хотя раз в восьмой повторю, что не сделали ничего, чтобы его исправить. Вот. Ну а виноват в этом, по мнению Преображенского, гипофиз Клима Чугункина, что вот у нас есть наследственные данные, вот эти наследственные данные развились во взрослого человека, и что-то там воспитывать бесполезно, потому что он наследственный урод.
Осина не родит апельсина.
Никогда. И яблонька от вишенки недалеко падает. То есть оказывается, что человек это не воспитание, не отражение социума, а это набор хромосом всего лишь.
Научно подходит доктор Булгаков, да.
Мы об этом читали у многих талантливых авторов. Например, такая книжка из «Майн кампф».
Да.
Там примерно то же самое написано, что славян воспитывать в принципе не очень нужно, их нужно уничтожать. А вот тут только вместо славян, кстати, тоже славян, только у нас Гитлер свой внутри есть. Этот дельфин, эта пчела, этот революционер в норковой шубе, понимаете? Да, этот Филипп Филиппович Преображенский. А это мерзкий анчоус, навозная муха, морлок, понимаете? Вот это ну, совсем другой народ внутри одного и того же народа. Собственно, это прямое следствие классового расслоения общества. Потому что другой класс – это другой народ. Всегда.
Социальный расизм, да.
В общем, выпили профессор и ученик коньячку и выделили Шарикову отсрочку. Шариков отсрочкой воспользовался. Он прямо по совету профессора поступил под отдел очистки города от бродячих животных и занялся тем, чем должен, по мнению профессора, заниматься пролетарий – очисткой, например. Кстати, очень, очень нужное дело. Если вас когда-нибудь отлавливало в темном углу стая бродячих собак, вы со мной согласитесь. От диких животных город нужно очищать, потому что город – это не лес, здесь живут люди, а не дикие животные. Да. Но при этом окончательно подружившись со Швондером, Шариков, во-первых, качает права, рассказывает о том, что он на 16 аршинах в квартире утвердился, никуда отсюда не съедет. И в конце концов, он там приводит девушку, на которую он собирался жениться, сообщает всем, что я на Колчаковских фронтах ранен. Да, и пишет донос в конце концов, куда следует. Ну, и тут-то всем же понятно, что вот за это Шарикова точно нужно было убить, потому что донос, это же, как любой советский интеллигент знает, это всегда в Советском Союзе означало одно – немедленный расстрел, ну или посадку до конца жизни без права переписки. Сразу могу сказать, что в 25-м году к смертной казни за контрреволюционные и особо опасные преступления в стране приговорили 2433 человека всего. И как-то мне кажется, что даже нет, не кажется, совершенно точно известно, что один донос, причем донос идиотский, не то что основанием для начала следственных действий никогда не мог являться, он просто никаких последствий не имел. Потому что если один идиот написал на другого идиота, что он просверлил в стене дырку и пускает ему туда отравляющих газов, но это даже никто рассматривать не будет. Вот если будут регулярные сигналы из ответственных органов каких-нибудь, там, например, из того же домкома, что человек занимается, не знаю, производством динамита у себя на квартире, вот тогда, конечно, милиция.
Ну, либо разных сигналов.
Либо разных, да. То есть даже в геройском 37-м году по одному доносу никогда никого не сажали. Тем более, что вот тут, во-первых, 25-й год, а во-вторых, у профессора есть очень надежная крыша в партии большевиков. Заканчивается все, как мы помним, когда возвращается Шариков с работы, его профессор спрашивает: «Господи, чем от вас так пахнет?» Он такой говорит: «Ха, А что ж, пахнет, это по профессии, мы всю ночь кошек
душили,
душили, душили, душили. Да, ну и профессор, потрясая доносом, предлагает ему из квартиры убираться вон, а Шариков отвечает: «Да что такое в самом деле, что я управы, что ли, не найду на вас? В 16 аршинах здесь сидел и буду сидеть». «Убирайтесь из квартиры», задушенно шепнул Филипп Филиппович. Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым собачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Барменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Барменталя упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий побитым стеклом Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней распростертый и хрипящий лежал заведующий под отделом очистки, а на груди его помещался хирург Барменталь и душил его беленькой малой подушкой. Ну, казалось бы, самозащита, потому что револьвер-то, в общем, не шутки, с одной стороны. С другой стороны, если говорить с точки зрения Уголовного кодекса, тут имело место явное превышение мер самообороны, потому что револьвер-то он у него уже выбил, а потом стал душить.
Угу.
Как-то получается, это статья, так-то, по-хорошему говоря.
Да, к сожалению, Шарикову короткоствол не помог.
Не помог, да. Тут учиться все-таки надо короткостволом владеть. Ну, в общем, интеллигенты, как мы все знаем, вывернулись, ловко проведя обратную операцию. Ну и что в итоге? Во-первых, как я вижу, что Филипп Филиппович Преображенский – это вот наш отечественный Виктор Франкенштейн, который создал чудовище и, в общем, отказался нести за него хоть какую-то ответственность. Вместо этого он просто убил. При этом, как мы видим, Филипп Филиппович сам по себе личность крайне неприятная. И все, что есть плохого у него, в гипертрофированной крайней форме выражается в его творении, то есть в Шарикове.
Угу.
Шариков, по большому счету, это вторая концентрированно темная половина Филиппа Филипповича.
Мистер Хайд.
Это как раз, да, это его мистер Хайд.
То есть ты думаешь, что Булгаков подразумевал именно вот это?
Да? Он не просто подразумевал, он этого не сильно скрывал. У него это почти прямым текстом везде написано, если просто внимательно предложение за предложением, абзац за абзацем перечитать повесть. Не так, как это сделал Владимир Бортко, который, конечно, как творец имеет право на свое прочтение произведения.
У Владимира Бортко как раз наоборот, они не имеют абсолютно ничего общего, никакой связи между ними нет, ну, кроме там хирургического вмешательства и, так сказать, научного интереса. Никакой связи нет.
А у Булгакова есть, причем совершенно прямая, и просто нужно понимать, что «Собачье сердце» 25-го года, оно про 25-й год, хотя, конечно, с широкими культурными коннотациями, как оказалось, мы и в 2016-м много схожих примеров видим, а «Собачье сердце» 88-го года, оно не про 25-й, оно про 88-й.
Конечно, конечно. То есть тогда как раз наметился тренд, так сказать.
Да.
Гражданин Говорухин выпустил псевдодокументальный фильм «Так жить нельзя».
Точно.
И демонстрировал, как же жить нельзя. А потом выпустил фильм «Россия, которую мы потеряли». Я пошел, прикинь, концертный зал «Октябрьский», где проходила премьера, а потом гражданин Говорухин отвечал на записки из зала. Как известно, раньше никакой свободы не было, поэтому можно было в записках писать разную ахинею, передавать, а тебе на них отвечали. Это лишнее свидетельство отсутствия свободы было. Но вот когда «Так жить нельзя» впечатление производил тягостное, в общем-то, там, ну, там же перестройка была, то есть вакханалия там с антиалкогольным законодательством,
да,
и прочая мерзость, когда людей умышленно опускали до скотского состояния, когда многие не видели, в магазинах по продаже алкоголя ставили железные рельсы, то есть вот скотопрогонник такой, чтобы больше залезть было нельзя. Люди там как шпроты в банке стояли, в магазин можно было только войти, а выйти из него было нельзя. приобретших алкоголь на руках.
Передавали
выкидывали, да, наружу. Ну, да, там одни мужики, да, всем хочется выпить. Но, в общем-то, это откровенное издевательство над людьми было. Но, да, это такое неоднозначное впечатление произвел. Но когда появилась Россия, которую мы потеряли...
Это уже 92-й.
Да, там мне стало уже интересно. И там был не то что сарказм, там откровенная глупость была. Откровеннейшая глупость. Именно глупость. То есть, рассказы про то, что в последнем царе там была одна 128-я русской крови. Ну, это, очевидно, объясняет все идиотские действия Николая II.
Ну, который, понятно, потому что
который,
он был вражина.
Да, который при всей моей там нелюбви к нему идиотом вовсе не был. Вот начнем отсюда. И рассказы про то, что у дедушки Ленина был свой дедушка по фамилии
Бланк.
И тут-то вообще все понятно. Ну, вы же видите, что это такое. Это же не та кровь, эти люди ничего не могут. В общем, это произвело впечатление прямо противоположное, но собачье сердце там четко шло в общей струе испражнений на Советский Союз, революцию, вождей, героев и всякое такое. Потому что, ну, как? Кругом же одни Шариковы. Весь этот пролетариат – это одни Шариковы. А все приличные вот эти пчелы, они же с ними не имеют ничего общего. Хотя копни любого, да у вас у всех родители. Родители, я не говорю про деда с бабкой, из деревни приехали. Чего вы тут из себя корчите? Вы что, вообще не помните, кто вы такие, откуда взялись? Как это у вас так получается? Для меня это вот самая большая загадка нашей интеллигенции, что если он прочитал 3 каких-то идиотских книжки, то он морально взмыл в такую вообще высь.
«Мастер и Маргариту».
Конечно, это номер один, да.
Вторую «Доктора Живаго».
Ну, еще какая-то. «Архипелаг ГУЛАГ».
«Архипелаг ГУЛАГ».
Первый том, где не дошли еще до того, как Александр Исаевич работал тайным осведомителем в лагере. Все меня, эти любители Солженицына, спрашивают, ты откуда это взял?
Так он сам написал.
Ну, видишь, они не читают. Им это неинтересно. Вот. Ну, для меня, например, самое большое изумление во всем этом в конце. Оказалось, что гражданин Бортко состоит в коммунистической партии и вообще занимает такие сурово просоветские позиции. Как он ухитрился такое?
Сейчас объясню. Ну, по крайней мере, попытаюсь. Возможно, я не прав, но вот такие мои мысли. Профессор Преображенский, издалека зайду, опять, так сказать, через собачье сердце, потому что, как ты не раз правильно замечал, из каждого произведения торчат уши автора.
Конечно.
Так вот, профессор Преображенский – это метафора Булгакова, которая выражает интеллигенцию своего времени, так сказать, в культурно-исторической динамике. Сперва они были недовольны царем, который был не Русь, тупой, костный, возможно, сумасшедший, скорее всего, немецкий шпион.
Да.
Но, по крайней мере, жена и мама у него точно были немецкие шпионки. Даже всем было известно, что у них есть в Зимнем дворце прямой телефон, по которому они кайзеру Вильгельму докладывают обо всем, о чем он хочет услышать.
И это была правда, телефон был, да?
Ну, к сожалению, телефон был, но кайзеру Вильгельму они ничего не докладывали.
А остальное уже вторично.
Вот. При этом вся эта интеллигенция любила почитать Маркса. Ну, безо всяких, так сказать, практических выводов, просто почитать.
Ознакомиться, да.
Водили дружбу с народниками. Ничего, что народники кидали в чиновников бомбы.
Тысячами убивая чиновников.
Но это, правда, уже не народники, это уже эсеры.
Все равно.
Вот. Ну и, в общем, аплодировали свержению монархии в феврале, потому что понятно, что нужно было это все прекращать, идиотизм и строить нормальное, справедливое капиталистическое общество, чтобы воздух свободы вымел, понимаете ли, всю эту дрянь из страны, и, наконец, чтобы невидимая рука рынка расставила все по своим местам, чтобы они, наконец, зажили. Угу. Потому что они высококвалифицированные, высокообразованные, правильные, но вот они, интеллигенция того времени, создав интеллектуальный фон для свержения монархии, в общем, их коллегами, по большому счету, интеллигентами, только более... с более активной жизненной позицией. Там это генерал Алексеев, генерал Русский, Бирюков и прочие представители Государственной Думы, которые организовали переворот февраля 1917 года. Вот когда они свергли существующий порядок, вот почему-то интеллигенция совершенно не думала, что как только исчезнет порядок, новый порядок сразу не наступит вот по щелчку пальцев. За крушением чего-либо следует хаос всегда. Вот хоть ты тресни, если что-нибудь вот сломаешь, сразу наступает хаос. И в этом хаосе поднимаются всякие нелицеприятные вещи наверх.
Ага.
В том числе у людей сносят голову, и с людьми тоже бывает всякое. Тебе придется с ними общаться, как только ты что-то сломаешь.
Больше скажу. А потом в процессе наведения порядка финал окажется вовсе не таким, как вам хотелось. Не то получится, не так, как мечталось, не то. Не те люди будут наверху, не те порядки, не те законы. Все будет не то.
Вот, совершенно справедливо.
И тут у нас уже есть живые примеры перед глазами. Пример номер один – это мы.
Да.
И 90-е годы. Да. Но большинство, я так подозреваю, еще тогда не родилось, либо было в возрасте неспособном к интеллектуальной деятельности.
Они бы еще были только формирующиеся, слабые в умственном отношении.
Да, да. А вот родная Украина. Вот вам, пожалуйста. За что вы там прыгали? Ради чего вы там скакали? Ради вот этого, вот то, что сейчас, война. Говорят, 10 тысяч человек убили, не меньше. Падение вообще всего, что только можно, распродажа всего, чего только можно. Там Всемирный банк уже подкрадывается, прокладывая дорогу всем остальным. Ну и чего? Чего вы добились-то? Хотелось бы узнать. Вы вообще понимаете,
нет,
что вы делали? Вы понимаете, какие это влечет последствия?
Да, они гипофиз пришили?
Да.
Посмотреть,
да,
что будет.
Да.
Поскакали, пописали идиотских статей в блогах.
Угу. И решили убить.
А потом решили убить, да.
Ну, но уже не смогли.
Ну, соответственно, и профессор-то Преображенский, он как настоящий интеллигент, видимо, приветствовал, судя по всему, по его словам, приветствовал свержение власти помещиков костных, угу, реакционных, глупых. Причем я поддерживаю тот момент, что свержение монархии это было... Мало того, что прогрессивно, но еще и исторически предопределено. Там, начиная с 1825 года, к этому все шло.
Угу.
Потому что монархия сама создала такой исторический фон, в котором она у нас в России не могла продолжать существовать. Но кто поддержал-то эти процессы? Вот кто, они хоть что-нибудь сделали, чтобы сохранить тот самый порядок, в котором они выросли, который им все дал?
Угу.
Который дал им образование, который позволил сыну кафедрального протоиерея стать медицинским светилом и физиологом мирового значения. Вот что он сделал для этого? Ну, явно что-то ничего.
Угу.
Кстати, Маркса он читал, потому что он знаком с перепиской Энгельса,
да,
Каутского.
Да, да. Знает, кто это.
Знает, кто это такие, по крайней мере. И таким образом, вот все, что выплеснулось в итоге,
угу,
в том числе. Это последствия социального эксперимента, который начали над самодержавной монархией наши интеллигенты.
Угу.
То есть, как метафора, Филипп Филиппович Преображенский. И вот Владимир Бортко, как мне кажется, как тоже интеллигент, правда, уже не Российской империи, а Советского Союза, он тоже хотел, чтобы этот костный, проклятый, тупой, пой гнилой совок наконец рухнул, и чтобы все стало наконец хорошо, чтобы шариковые эти занялись бы не пением хором, а подметанием трамвайных путей и уборкой сараев своим прямым предназначением.
Желательно молча.
Лучше всего молча, не заикаясь о правах человека. А что у нас получилось в итоге? Мне кажется, что Владимиру Бортко это не очень понравилось, и он вдруг вспомнил, что он когда-то состоял в Коммунистической партии Советского Союза.
Угу. Как и все остальные.
Да, и немедленно вступил в КПРФ, где теперь борется по мере сил, так сказать, ждет глаголом язвы существующего строя, совершенно забывая, что это он существующий строй в том числе породил, потому что интеллигенция, ее главная функция – это формирование определенного культурного фона.
Я бы сказал, обслуживание правящего режима.
Тут я говорю, это называется культурный фон, идеологическая господство, его делает интеллигенция. Вот в 88 году у нас Бортко снял чудовищно по накалу антисоветский фильм, который явился, в общем-то, одной из мощных идеологических торпед в развал Советского Союза. Теперь ему результат не нравится. Ну так, не нравится. Думать-то надо было сначала, что ты делаешь, а потом говорить, нравится ему это или не нравится.
Это, что характерно, были взрослые люди. Это не малолетние дебилы, да, скачущие на Майданах. Всем... Это продумано, осознанно. Наверное, неправильную аналогию приведу, но это вот такими фильмами пришили гипофиз обратно. Если уж, так сказать, в терминах данного произведения, ну, что ж вы сделали?
Да. Именно так.
Я, конечно, не знаю. У меня лично, постольку-поскольку я всю сознательную жизнь тружусь среди пролетариев, и, в общем-то, ну, почти всю, с разных сторон, у меня ряд тезисов при просмотре данного фильма вызвал оторопь. Просто как это вы так ловко, как это у вас,
повернули.
Да, как это у вас так получается. Я, в общем-то, все это к себе примеряю естественным образом. Ну, как сказать. Понятно, что пролетарий, он не может посвятить там, большую часть своего времени, я не знаю, там, изучению балетных па, певческих рулат всяких там и особенностей литературного творчества.
Пока не может.
Хотя я к чему? Очень многие из окружавших меня пролетариев к этому серьезно стремились. Читали стихи, писали стихи, театральные постановки ставили, смотрели кино, разбирали там, разговаривали и всякое такое. То есть, я не знаю. По-моему, вот мое глубочайшее убеждение, значит, ну, если вот вспомнить, Советский Союз славен был другим, но в нем, например, было телевидение. Все четыре известных мне советских канала, они представляли из себя один большой канал «Культура».
Ну, в основном.
Да, где, ну, в определенном смысле, то есть там вот этой гнилой антисоветчины, которую там все эти швыдки и его друзья несут, там, естественно, не было, а там классические произведения, выступления там поэтов, режиссеров, художественные фильмы правильного содержания. Вот. Одно, другое, пятое, десятое.
Даже иностранные художественные фильмы отбирали только высшего качества. Да. Нам показывать.
Да. Были хорошие. Ну, точно так же, как и книжки.
Да.
То есть, у меня лично детское впечатление об американской фантастике, оно товар высшего качества. Потом, когда границы рухнули, оттуда мутная волна говна хлынула чудовищная. Там честь и хвала людям, которые это выбирали из этого мутного потока. Вот. Ну что, по воспитанием этого самого пролетариата занимались. Занимались крепко, возможно. Возможно. Как-то не очень сильно закрепляли результат, но у взрослых людей нельзя ничего проверять и нельзя ничего с них требовать. Они все-таки свободные люди, что хотят, то и делают. Здесь же это не выводы вообще, и это не мысли, это штампы, где тебя сразу определяют в какое-то низшее сословие. Ты что-то среднее.
Практически в касту.
Да, ты что-то среднее между псом и человеком, причем по большей части все-таки пес, не можешь удержаться, бежишь за кошками там туда-сюда, в общем-то скотина, так.
Да, скотинка.
Бы, да. Скотина. Место которой известно где, куда ее, в общем-то, и вернули. Но я бы не стал в этом обвинять гражданина Булгакова в том, что он написал через творца, на мой взгляд. Лезет что-то такое вот смутно бродящее в массах, в сознании и в общественном, а творец это может сформулировать и изложить в таком приемлемом для потребления виде.
Ну, естественно.
Если он ее не редактировал, мне так кажется, у него просто не все получилось. Вот то, что обсудили, там совершенно очевидно, на мой взгляд, очевидно, оно там есть. Но что-то он там, видимо, как-то не доделал, и поэтому его не полировал и не доводил до ума.
По многим цитатам видно, что непростроенные фразы. Угу. Например, в той же «Мастере и Маргарита» там буквально каждое слово в строку. А тут местами просто тяжеловато читать.
Угу.
Вот, ну, а на мой взгляд, одной из важнейших мыслей высказал Булгаков через Филиппа Филипповича Преображенского. Как тут это, опять же, Барменталь и Преображенский общаются. Так вот, говорит Филипп Филиппович, вам как другу сообщу по секрету. Конечно, я знаю, вы не станете срамить меня. Старый осел Преображенский нарвался на этой операции как третьекурсник. Если бы кто-нибудь разложил бы меня да выпорол, я бы, клянусь, заплатил бы червонцев 5. Мое открытие, черти б его скили, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош. Можно привить гипофиз Спинозы или еще кого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки, чрезвычайно высокостоящего. Ну и дальше там спрашивают, ну зачем любая баба в любую секунду может родить. Но ученый с мировым именем, который а. дружит с логикой, б. он не просто ученый, он врач. То есть он давал вроде как клятву Гиппократа. Он допускает возможность того, что человека, это я уже говорил, но теперь я на примере этой фразы еще раз повторю, угу. Он допускает саму возможность того, что человек может быть изготовлен. Если у него наследственность Спинозы, он точно будет Спинозой. А если у него наследственность Клима Чугункина, то у него ничего, кроме Клима Чугункина, внутри нет, его воспитывать бесполезно. И это вот метафора, когда Климу Чугункину отрезают гипофиз, вшивают обратно собачий гипофиз, он превращается обратно в собаку. Это же просто мечта социал-дарвиниста.
Угу.
Что вот есть пролетарий, он вякает, что-то несет, про какие-то свои права заикается, какую-то ему зарплату нужно повышать. Зачем? Надо ему отрезать какой-то придаток в мозгу, и все.
И тут немедленно вспоминается другой художественный
Никаких
фильм.
Никаких тебе прав.
Мертвый сезон.
Да,
кстати. Где травили целебным газом. С теми же, что характерно, целями. Для выращивания биороботов, так сказать, для изготовления.
Именно так. И вот удалил ты пролетарию некий придаток. Как хорошо. Вместо того, чтобы заикаться о своих правах, будет чистить сортиры, выносить
безмолвно, да.
Безмолвно дерьмо, а профессор Преображенский будет оперировать в Большом театре, играть
да,
музыку,
да, да.
И все, и никаких разрух.
А этот будет получать миску бобового супа, а если хорошо себя вел, женщину на ночь.
Какого бобового супа, какую женщину? Питательная смесь протеиновая, и все. А женщину на ночь ему не надо, у него сперму нужно брать и в банк сперму отправлять для искусственного оплодотворения.
Уже заранее вырезая оттуда гипофизы,
да.
И всякое такое.
И мне как-то хочется трижды с размаху перекреститься, что все-таки 74 года у нас такие люди не правили. Хотя в итоге все равно в силу определенных общественно-экономических, исторических причин оказалось, что у нас эта интеллигенция снова на коне и у руля. Вот именно та самая интеллигенция, которую описал Михаил Афанасьевич Булгаков.
А зато теперь у нас есть интернет. Нам его американцы придумали.
Да.
И мы внутри него можем про подобные вещи говорить. И, например, поскольку у нас, как ни крути, а свобода есть, то сограждан подобные вещи доносить. Сограждане, которые без мозгов и смотрят подобные вещи, испытывая глубочайший восторг, ну вот вам возможность посмотреть на предмет с совершенно другой стороны, под совершенно другим углом, и сделать из этого соответствующие выводы. Вещи все, Клим Александрович излагает, на мой взгляд, абсолютно очевидные. Там это понятно написано в книге. В кино акценты сделаны совершенно на другом, с совершенно другой целью. Гражданин Булгаков сказать хотел одно и показать. Возможно, он где-то даже разделял эти взгляды. Но гражданин Бортко показал и сказал совершенно другое. И я не знаю, но, на мой взгляд, да, это как торпеда была. Ибо это самое искусство, обслуживающий режим, оно, в отличие от надписи «Слава КПСС» на вокзале.
Или на Брандмауэре каком-нибудь.
Да, в мозги внедряется совершенно по-другому, и воздействие оказывает просто чудовищное, потому что все это растаскивается на цитаты, все это вот... Ну, вы же видели, вы же слышали, как это метко, как это броско, а значит, правда. Ну, когда пытаешься объяснить, что на любой твой дурацкий афоризм есть точно такой же броский, яркий, просто с противоположным значением, и строить, так сказать, картину мира по афоризмам...
Да, это тупо.
Да, ну, каждому свое, как говорится. У каждого свой уровень. Кто-то на афоризмах живет, кто-то, наверное, может посмотреть и сильно глубже.
Владимиру Бортко хотелось бы напомнить и прочим творцам, что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется вот так вот. Это очень верные слова, сказанные другим творцом. Поэтому, когда вбрасываете что-то, что имеет большую силу вовлечения в массы, ну, вы помните, что слово «гнило» да не исходит из уст ваших. И отвечать за это вам придется, причем очень может быть, что в течение вашей жизни.
Не только на страшном суде.
Да.
Спасибо, Клим Александрович. А на сегодня все. До новых встреч.